Передача третья.
Никита, укутавшись и вжав голову в плечи, так что небольшая борода его облегала ему шею, сидел молча, стараясь не потерять набранное в избе за чаем тепло. Перед собой он видел прямые линии оглобель, беспрестанно обманывающие его и казавшиеся ему накатанной дорогой, колеблющийся зад лошади, заворачиваемым в одну сторону подвязанным узлом хвостом, и дальше впереди высокую дугу и качающуюся голову и шею лошади с развивающейся гривой. Изредка ему попадались в глаза вешки, так что он знал, что ехали пока по дороге, и ему делать было нечего. Василий Андреевич правил, предоставляя лошади самой держаться дороги. Но Мухортый, несмотря на то, что вздохнул в деревне, бежал неохотно и как будто сворачивал с дороги, так что Василий Андреевич несколько раз поправлял его. «Вот справа одна вешка, вот другая, вот и третья», — считал Василий Андреевич, «а вот впереди и лес», — подумал он, вглядываясь во что-то чернеющее впереди его. Но то, что показалось ему лесом, был только куст. Куст проехали. Проехали еще сажен 20. Четвертой вешки не было, и леса не было. «Должен сейчас быть лес», — думал Василий Андреевич, и, возбужденный вином и чаем, не останавливаясь, потрогивал вожжами, и покорное, доброе животное слушалось, и то иноходью, то небольшой рысой бежало туда, куда его посылали, хотя и знала, что его посылают совсем не туда, куда надо было. Прошло 10 минут, леса все не было. «А ведь мы опять сбились», — сказал Василий Андреевич, останавливая лошадь. Никита молча вышел из саней и, придерживая свой халат, то липнувший к нему по ветру, то отворачивающийся и слезающий с него, пошел лазить по снегу. Пошел в одну сторону, пошел в другую. Раза 3 он скрывался совсем из виду. Наконец он вернулся и взял вожжи из рук Василия Андреевича. «Вправо ехать надо», — сказал он строго и решительно, поворачивая лошадь. «Ну, вправо так вправо пошел», — сказал Василий Андреевич, отдавая вожжи и засовывая озябшие руки в рукава. Никита не отвечал. «Ну, дружок, потрудись!» — крикнул он на лошадь, но лошадь, несмотря на потряхивание вожжей, шла только шагом. Снег был кое-где по колено, и сани подергивались рывом с каждым движением лошади. Место, на котором остановился Никита, было не в лощине, где бы снег, сметаемый из бугров и оставаясь, мог совсем засыпать их. Но оно все-таки отчасти было защищено краем оврага от ветра. Были минуты, когда ветер как будто немного стихал, но это продолжалось недолго, и как будто бы для того, чтобы наверстать этот отдых, буря налетала после этого с удесятеренной силой, еще злее рвала и крутила. Такой порыв ветра ударил в ту минуту, как Василий Андреевич, отдышавшись, вылез из саней и подошел к Никите, чтобы поговорить о том, что делать. Оба невольно пригнулись и подождали говорить, пока пройдет ярость порыва. Мухортый тоже недовольно прижимал уши и тряс головой. Как только немного прошел порыв ветра, Никита снял рукавицы и, заткнув их за кушак, подышав в руки, стал отвязывать с дуги поводок.
«Ты что же делаешь?» — спросил Василий Андреевич.
«Отпрягаю. Что же еще делать? Мочи моей нет», — как бы извиняясь, отвечал Никита.
«А разве не выйдем куда?»
«Не выйдем, только лошадь замучаем. Ведь он сердешный не в себе стал», — сказал Никита, указывая на покорно стоящую, на все готовую и тяжело носившую крутыми и мокрыми боками лошадь.
«Ночевать надо», — повторил он точно, как будто собирался ночевать на постоялом дворе
и стал развязывать супонь. Клещи раскочились.
А не замерзнем мы?
Сказал Василий Андреевич. Что же, и замерзнешь, не откажешься, сказал Никита.
Он развязал подбрюшник, через седельник, развозжал, снял гуж, вывернул дугу и, не переставая разговаривать с лошадью, ободрял ее. «Ну, выходи, выходи», — говорил он, выводя ее из оглобель. «Да вот привяжем тебя тут, соломки подложу, да размуздаю», — говорил он, делая то, что говорил. «Закусишь, тебе все веселее будет». Но Мухортый, очевидно, не успокаивался речами Никиты и был тревожен. Он переступал с ноги на ногу, жался к саням, становясь задом к ветру, и терся головой о рукав Никиты. Как будто только для того, чтобы не отказать Никите в его угощении соломой, которую Никита подсунул ему под храп, Мухортый раз порывисто схватил пук соломы из саней, но тотчас же решил, что теперь дело не до соломы, бросил ее, и ветер мгновенно растрепал солому, унес ее и засыпал снегом. «Теперь примету сделаем», — сказал Никита, повернув сани лицом к ветру и связав оглобли через седельником, он поднял их вверх и притянул к передку. «Вот так занесет нас, добрые люди, по оглоблям увидеть, откопают», — сказал Никита, похлопывая рукавицами и надевая их. «Так-то старики учили».
Василий Андреевич, между тем, распустив шубу и закрываясь полами ее, тер одну серную спичку за другой, остальную коробку,
но руки его дрожали, и загоравшиеся спички одна за другою, то еще не разгоревшись, то в самую ту минуту, как он подносил ее к папиросе, задувались ветром.
Наконец, одна спичка вся загорелась и осветила на мгновение мех его шубы, его руку с золотым перстнем на загнутом внутрь указательном пальце и засыпанную снегом, выбившуюся из-под веретья овсяную солому, и папироса загорелась. Раза два он жадно потянул, проглотил, выпустил сквозь усы дым, хотел еще затянуться, но табак с огнем сорвало и унесло туда же, куда и солому.
Ну и эти несколько глотков табачного дыма развеселили Василия Андреевича.
«Ночевать так ночевать», — сказал он решительно. «Погоди ж ты, я еще флаг сделаю», — сказал он, поднимая платок, который он, сняв с воротника, бросил было в сани, и, сняв перчатки, стал в передке саней и, вытягивая, чтобы достать до через седельника, тугим узлом привязал к нему платок подля глобли. Платок тотчас же отчаянно затрепался, то прилипая к оглобле, то вдруг отдуваясь, натягиваясь и щелкая. «Вишь, как ловко!» — сказал Василий Андреевич, любуясь на свою работу и опускаясь в сани. «Теплей бы вместе, да вдвоем не усядемся!» — сказал он.
«Я место найду», — отвечал Никита. «Только лошадь укрыть надо, а то в запрел сердешный. Пусти-ка!» — прибавил он и, подойдя к саням, потянул из-под Василия Андреевича веретье. И, достав веретье, он сложил его вдвое и, скинув прежде шлею и сняв седелку, покрыл им Мухортова. «Все теплей тебе будет, дурачок», — говорил он, надевая опять на лошадь сверх веретья седелку и шлею. «А не нужна вам дерюшка будет? Да соломки мне дайте», — сказал Никита, окончив это дело и опять подойдя к саням. И, забрав и то, и другое из-под Василия Андреевича, Никита зашел за спинку саней, выкопал себе там в снегу ямку, положил в нее соломы и, нахлобучив шапку и закутавшись кафтаном и сверху покрывшись дерюшкой, сел на посланную солому, прислонясь к лубошному задку саней, защищавшему его от ветра и снега.
Василий Андреевич неодобрительно покачал головой на то, что делал Никита, как он вообще не одобрял необразованность и глупость мужицкую, и стал устраиваться на ночь. Он разровнял оставшуюся солому по санкам, подложил погуще себе под бок и, засунув руки в рукава, приладился головой в угол саней к передку, защищавшему его от ветра. Спать ему не хотелось. Он лежал и думал. Думал все о том же одном, что составляло единственную цель, смысл, радость и гордость его жизни. О том, сколько он нажил и может еще нажить денег. Сколько другие ему известные люди нажили и имеют денег. И как эти другие наживали и наживают деньги. И как он, так же, как и они, может нажить еще очень много денег. Покупка Горячкинского леса составляла для него дело огромной важности. Он надеялся на этом лесе поживиться сразу, может быть, десятком тысяч. И он стал в мыслях расценивать виденную им осенью рощу, в которой он на двух десятинах пересчитал все деревья. Дуб на полозье пойдет, срубы сами собой, да дров сажень 30, все станет на десятине, говорил он себе, с десятины на худой конец по 200 с четвертной останется, 56 десятин, 56 сотен, до 56 сотен, до 56 десятков, да еще 56 десятков, до 56 пятков. Он видел, что выходило за 12 тысяч, но без счетов не мог смекнуть ровно сколько. 10 тысяч все-таки не дам, а 1008, да чтоб за вычетом полян. Землемера помажу сотню, а то полторы. Он мне 5 полян намерит. И за 8 отдаст. Сейчас 3000 в зубы. Небось размякнет, думал он, ощупывая предплечьем руки бумажник в кармане. И как сбились с поворота, бог ее знает. Должен бы тут быть лес и сторожка. Собак бы слышно, так не лают проклятые, когда их нужно. Он отстранил воротник от уха и стал прислушиваться. Слышен был все тот же свист ветра, в оглоблях трепание и щелканье платка и стяганье по лубку саней падающего снега. Он закрылся опять. Кабы знать, ночевать бы остаться. Ну, все одно, доедем и завтра. Только день лишний. В такую погоду и тени поедут. И он вспомнил, что к 9-му надо получить за Валухов с мясника деньги. Хотел сам приехать. Не застанет меня жена, не сумеет деньги взять. Очень уж необразованно. Обхождение настоящего не знает. Продолжал он думать, вспоминая, как она не умела обойтись со Становым, бывшим вчера на празднике у него в гостях. Известно, женщина. Где на что видала? При родителях какой наш дом был? Так себе деревенский мужик богатый. Ружка да постоялый двор и все имущество в том. А я что в 15 лет сделал? Лавка, 2 кабака, мельница, сыпка, 2 имения в аренде, дом с амбаром под железной крышей, вспоминал он с гордостью. Не то что при родителей. Нынче кто в округе гремит? Брехунов. А почему так? Потому дело помню. Стараюсь.
не так, как другие лёжни аль глупостями занимаются. А я ночи не сплю, метель не метель, еду, ну и дело делается. Они думают, так шутя денежки наживают. Нет, ты потрудись, да голову поломай, вот так-то заночуй в поле, да ночи не спи. Как подушка от думы в головах ворочается, размышлял он с гордостью. Думают, что в люди выходят по счастью. Вон Мироновы в миллионах теперь. А почему? Трудись, Бог и даст. Только б дал Бог здоровья.
И мысль о том, что и он может быть таким же миллионщиком, как Миронов, который взялся с ничего, так взволновало Василия Андреевича, что он почувствовал потребность поговорить с кем-нибудь, но говорить не с кем было.
Как доехать до Горячкина, он бы поговорил с помещиком, вставил бы ему очки. Ишь ты, дует как! Занесет так, что и не выберемся утром, подумал он, прислушиваясь к порыву ветра, который дул впередок, нагибая его и сек его лубок снегом. Он приподнялся и оглянулся. В белой колеблющейся темноте видна была только чернеющая голова Мухортова и его спина, покрытая развивающимся веретьем, и густой завязанный хвост. Кругом же, со всех сторон, спереди, сзади, была везде одна и та же, однообразная, белая, колеблющаяся тьма, иногда как будто чуть-чуть просветляющаяся, иногда еще больше сгущающаяся. И напрасно послушался я Никиту, думал он, ехать бы надо. Все бы выехали куда-нибудь, хоть назад бы доехали в Гришкино, ночевали бы у Тараса, а то вот сиди ночь целую. Да, что бишь хорошего было, да, что за труды Бог дает, а не лодырям ли же бокам, а ли дуракам, да и покурить надо. Он сел, достал папиросочницу, лег брюхом вниз, закрывая полой от ветра огонь, но ветер находил ход и тушил спички одну за другой. Наконец он ухитрился зажечь одну и закурил. То, что он добился своего, очень обрадовало его. Хотя папироску выкурил больше ветер, чем он, он все-таки затянулся раза три, и ему опять стало веселее. Он опять привалился к затку, укутался и опять начал вспоминать, мечтать. И совершенно неожиданно вдруг потерял сознание и задремал. Но вдруг точно что-то толкнуло и разбудило его. Мухорта или это дернулась под него солому, или это внутри его что-то всколыхнуло его, только он проснулся, и сердце у него стало стучать так быстро и так сильно, что ему показалось, что сани трясутся под ним. Он открыл глаза. Вокруг него было все то же, но только казалось светлее. «Светает», — подумал он, — «должно и до утра недолго». Но тотчас же он вспомнил, что светлее стало только от того, что месяц взошел. Он приподнялся, оглядел сначала лошадь. Мухортый стоял все задом к ветру и весь трясся. Засыпанное снегом веретье заворотилось одной стороной, шлея съехала на бок, и засыпанная снегом голова с развивающимися челкой и гривой были теперь виднее. Василий Андреевич перегнулся к задку и заглянул за него. Никита сидел все в том же положении, в каком он сел.
Дерюшка, которую он прикрывался, и ноги его были густо засыпаны снегом.
Не замерз бы мужик. Плоха одежонка на нем, еще ответишь за него. Тут он народ бестолковый. Истинно необразованность, подумал Василий Андреевич, и хотел было снять с лошади веретье и накрыть Никиту. Но холодно было вставать и ворочаться, и лошадь боялся, как бы не застыла. И на что я его взял? Все ее глупость одна, подумал Василий Андреевич, вспоминая немилую жену, и опять перевалился на свое прежнее место к передку саней.
Так-то дядюшка раз всю ночь в снегу просидел, вспомнил он, и ничего.
Ну, а Севастьяна-то откопали, тут же представился ему другой случай, так тот помер. Закоченел весь, как туша мороженая.
Остался бы в Гришкином ночевать, ничего бы не было.
И старательно запахнувшись так, чтобы тепло меха нигде не пропадало даром, а везде и в шее, и в коленях, и в ступнях грело его, он закрыл глаза, стараясь опять заснуть. Но сколько он ни старался теперь, он не мог уже забыться, а напротив чувствовал себя совершенно бодрым и оживленным. Опять он начал считать барыши, долги за людьми, опять стал хвастаться сам перед собой и радоваться на себя и на свое положение. Но все теперь постоянно прерывалось подкрадывающимся страхом и досадной мыслью о том, зачем он не остался ночевать в Гришкином. То ли дело, лежал бы на лавке тепло. Он несколько раз переворачивался, укладывался, стараясь найти более ловкое и защищенное от ветра положение, но ему все оказалось неловко. Он опять приподнимался, переменял положение, укутывал ноги, закрывал глаза и затихал.
Раз Василию Андреевичу почудилось, что он слышит дальний крик петухов. Он обрадовался, отворотил шубу и стал напряженно слушать. Но сколько он ни напрягал слух, ничего не слышно было, кроме звука ветра, свиставшего в оглоблях и трепавшего платок, и снега, стегавшего облубок саней.
Никита как сел с вечера, так и сидел все время, не шевелясь и даже не отвечая на обращение Василия Андреевича, который раза два окликал его.
Ему и горюшка мало, спит должно,
с досадой думал Василий Андреевич, заглядывая через задок саней на густо засыпанного снегом Никиту. Василий Андреевич вставал и ложился раз 20. Ему казалось, что конца не будет этой ночи.
«Теперь уж должно быть близко к утру», —
подумал он, раз поднимаясь и оглядываясь.
«Дай посмотрю на часы. А зябнешь раскрываться, ну да, коли узнаю, что к утру дело, все веселее будет, запрягать станем».
Василий Андреевич в глубине души знал, что не может быть еще утро. Но он все сильнее и сильнее начинал робеть и хотел в одно и то же время и проверить, и обмануть себя.